Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И пришел к нам Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс +7 9 2 5 8 8 8 8 9 4 8. Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим уже начался, поэтому, пожалуйста, товарищи, подключайтесь. Я вижу, что уже столько нулевых звонков, то есть нулевых, в смысле, вот первых звонков, это, видимо, звонят все те люди, которые хотят задать вам вопрос, но я пользуюсь все-таки своим преимуществом и правом в этой студии задам тему. Это вот несколько массовых драк, которые с разницей в полтора, примерно два месяца произошли в Москве. Помните, в ТЦ «Тройка» была история, потом вот массовая недавно в Сокольниках тоже пресекли там какой-то сход, еще где-то была акция, и в этой связи возникают вопросы. Я видела тоже обсуждение в Фейсбуке людей, которые вот из вашей отрасли говорят, как так, мигрантов вроде бы стало меньше физически, и отрасли испытывают дефицит, а противоправных действий с их стороны как будто бы стало больше, какие-то массовые драки, или это, что это за битва, как решать эту проблему?
Ну, мне кажется, если люди говорят, что сейчас мигрантов стало меньше, это прям серьезная ошибка. Угу. У нас за пандемийный год, мы, по-моему, с вами тоже обсуждали в этой же студии, уехало где-то 400 тысяч мигрантов от тех, условно, 80 миллионов, которых так никто и не может посчитать, то ли 8, то ли 10.
Так.
То есть это буквально несколько процентов от того объема. Все уже давно вернулись, сейчас летят порядка 10 самолетов в неделю, 10 самолетов в день со Средней Азии, то есть это идет активный поток, и если, например, спрашивать в Московском миграционном центре в Сахарово, они говорят, половина примерно людей, которые приходят, это приходят за переоформлением патента, то есть они уже были, половина вновь прибывшие. Угу. То есть мы видим, что люди прибывают нормально, просто за 2020 год возник такой отложенный спрос, что несмотря на то, что мигрантов количество это плюс-минус то же самое, как до пандемии, конечно, дефицит огромный. У нас идет реновация, это огромная просто такая...
Сфера, скажем, где нужны рабочие руки.
Очень, да, такая сфера емкая, скажем. Потом у нас очень развились службы сервиса, особенно в период пандемии. То есть я сейчас сам, вот у меня внизу Мираторг, я понимаю, что там сколько, там 500 от 1000 рублей, я кнопочки потыкал, мне все принесли. То есть и это никаких наценок, ничего нету, да. Вот, то есть курьерские службы постоянно испытывают нехватку кадров. Соответственно, как только возникает момент, связанный с курьерами, кто курьером все это собирает? Логисты. Соответственно, логистические склады тоже как бы очень просят людей. То есть сейчас какую сферу не возьми, всем нужны мигранты, вот прям очень-очень-очень.
А драки?
Вот, а драки, сейчас, возможно, зрители, особенно настроенные против мигрантов, будут смеяться и писать саркастические комментарии, но у меня есть своя позиция на эту тему. Глобальная причина в том, что просто очень сильная, ну, психологическая напряженность. То есть у нас, смотрите, у нас до сих пор закрыты границы. То есть нормальный человек не может уехать. Билет, который стоил 9 тысяч, стоит сейчас от 40 до 70, это в одну сторону. То есть просто слетать там домой, повидать родных, ну, в общем, не по силам. Раньше люди могли уехать там вчетвером на машине, какие-то автобус, что-то еще. Граница сухопутная закрыта, соответственно, невозможно уехать. Дальше получается, в силу того, что не хватает людей, и об этом постоянно говорится, те, которые есть, работают, ну, скажем так, побольше, да, чем, ну, по нормам, скажем так, надо работать. И самый главный фактор, наверное, который вызывает самую сильную улыбку, это жара. Все говорят, ну вот что, из-за жары подрались, раньше не дрались, сейчас подрались. А вот я считаю, что это была некая последняя капля. Вот представьте, вы с этим рюкзаком, там, Яндекс и Деливери, неважно, да, ходите 14 часов в 36 градусов, потом возвращаете в хостел, а там нет кондиционера, там, ну, пусть не 36, там, 32. Но мне кажется, это очень тяжело психологически. И в этой ситуации, когда условно встретились два человека с завышенным уровнем агрессии и подрались, то как-то вот, ну, легко, скажем так, да, вот эту искру зажечь. Но надо отдать должное, очень хорошо работают правоохранители. Мы участвовали тоже в предотвращении двух конкретных драк. Их не случилось, была информация. Всех поймали.
А причины конфликта какие? Выяснение отношений?
Бытовуха, абсолютно. Я вот ездил в спецприемник, говорил со многими задержанными, которых вот уже выдворили почти всех. мы четко понимаем, никаких националистических лозунгов не было, не выкрикивалось нигде никаких видео, и они сами ничего такого не говорят. Ни один местный житель не пострадал в его сторону, там, грубо говоря, ничего там не летело, его не били, и даже ну, и слов никаких не было сказано. То есть драка была исключительно между собой. И последняя еще такую причину, которую многие называли, что это якобы там, передел какого-то рынка. Но надо понимать, что это настолько глупость, может быть как бы передел только на рынке, который занят. То есть мы понимаем, что вот я хочу на какую-то работу, там все занято, возникает какой-то передел. Да, у нас на любой машине такси требуется водитель. Любая курьерская служба пишет, нужны курьеры. Любая стройка, нужны строители. Поэтому что делить? Ты хочешь работать, иди работай.
Работа, ну. Тогда вы говорите, что удалось предотвратить еще две драки. То есть обстановка, я делаю выводы, что обстановка довольно напряженная. И была информация, что выдворили, да, за массовую драку в подмосковных Мытищах 37 человек. А работа с диаспорами ведется? Может быть, там какие-то сложности возникли? Насколько я понимаю, что помимо правоохранительных органов, в правоохранительных органах задача такая иметь ну, какие-то связи с руководителями, например, диаспор, там, я не знаю, поселений, еще чего-то, и они ну, дают я не знаю, личную гарантию, они выступают там авторитетами, они связующее звено между мигрантами и правоохранительными органами. И какая-то вот такая вот цепочка, которая в любом случае ни одно звено не дало должно из нее выпасть, чтобы система это работала, система безопасности.
А, вот то, что вы говорите, это одна из моих самых больших печалей вообще в моей работе. Это вот этот вот миф про диаспоры. У нас есть очень известная сказка про голого короля, когда его там все наряжали, то выходит мальчик и говорит, король-то голый, вот это я. Я прихожу куда-то, такой, диаспор нет. Ну, их в принципе нет. Ну, так нет. Есть, соответственно, люди, которые говорят, я лидер. За исключением буквально там 3-4 человек, мы можем говорить о том, что у нас эти лидеры, как бы он лидер, там у него жена, теща и, там, и брат. Вот это его диаспора. Мы сейчас же проводим глобальное исследование, мы с вами об этом говорили весной, мы опросили 5000 человек со сложнейшей анкетой 64 вопроса, которые в режиме интервью 21 минуту занимает. То есть это была колоссальная работа проведена, 1000 часов потрачены. 97% людей на вопрос, знаете ли вы, просто знаете ли, какой-то диаспоре в регионе вашего проживания отвечают нет. 97%.
Так.
Вот. Еще пока исследование опубликовано, я вам раскрываю тут секреты. То есть у всех крупных диаспор лидеров нет.
Подождите, а как же эта история, хорошо, может быть, это не про там, Таджикистан или Киргизию, но когда вот этот вот был конфликт на рынке вокруг абрикосов, представители правоохранительных органов из-за конфликта в Нагорном Карабахе, соответственно, это там сюда был риск какой-то, что перекинется, соответственно, будут представители Армении, представители Азербайджана выяснять отношения в Москве. И в этой связи был комментарий от представителя ГУВД московского, что они отработали вопросы с диаспорами, и там заверили, что вопрос будет быстро урегулирован. И как будто бы это все урегулировалось.
Если мне нужно будет, чтобы диаспоры что-то подтвердили, они мне тоже подтвердят. Я вам расскажу историю, которую всем рассказываю для понимания. То есть меня избрали президентом федерации в конце 2015 года. Пару лет мы как бы набирали, скажем так, вес, потому что после предыдущего руководителя авторитет федерации был не самый лучший. Вот. И к 2017 году уже вот совсем был хороший контакт вот с журналистами, там, с властью, со всеми, со всеми. И в 2017 году, это был последний год, когда мы, ну, условно, там, всей Москвой 4 ноября ходили шествием по Тверской улице. Собиралось такое большое шествие, оно шло, потом там был концерт, ну, такое, да, красивое мероприятие. Я подумал, ну, мигранты же тоже, мы же часть, ну, да. Часть, да, вот. Я позвонил организаторам, говорю, можно мне там тоже вот какое-то местечко, мы тоже пойдем. Флаги напечатали, все. Ну, мы прям подошли серьезно к этому вопросу. Я им звонил всех глав диаспоры. Они плюс-минус вот все одни и те же, ходят на все одни и те же мероприятия, да? Вот. И говорю, давайте только честно. Вот можешь привести 10 человек? Скажи 10. Не говори 20, 30. Можешь 30? Ну, скажи. Вот. Суммарно мне наобещали 800 человек. Ну, каждый там кто. Их много же таких. Если не ошибаюсь, вот если говорить про московские власти, там официально 100, что ли, диаспор. Ну, вот. Которые официально, вот они зарегистрированы по документам, там в какой-то совет входят. Вот. Я уже понимая, как с ними работать, организаторам парада сказал не 800, а 200. И пришло 17.
Человек.
Человек. Вот. Это все, как говорится, что вам нужно знать про работу диаспоры. Вот. Потом я познакомился действительно с диаспорой очень хорошо организованной. И это уникальный, некопируемый опыт. Диаспора насчитывает где-то 50-60 тысяч человек. и они реально работают, и я их просто на тот момент не знал.
А то какая страна?
Таджикистан. Угу. Но это, опять же, некий район Таджикистана. То есть это не то, что сказать, что вот все-все-все-все-все, да? Вот, и они очень большие молодцы. А потом очень хорошо, очень малочисленные диаспоры, ну, условно говоря, там, Непал, Пакистан, там у нас 50 непальцев, там 100 пакистанцев. Они будут очень дружны, ну, какое-то влияние, ну...
Афганцы обращались к вам, кстати, за помощью какой-то?
Смотрите, у нас один из таких основных точек опоры, ну, как раз афганец. Он возглавлял афганскую диаспору, вот, сейчас в меньшей степени этим занимается, вот, но все равно это один из самых уважаемых людей. Мы понимаем, что все равно, если мы говорим про афганских беженцев, нам-то они все не попадают. Это визовая страна. Нас дальше, перед нами, в первую очередь, Казахстан, который отделяет нас от всех. С ним закрыты границы жестким образом, то есть они никого не пустят. Поэтому я не думаю, что мы можем переживать из-за потока афганских беженцев.
Нет, а те, кто здесь находятся, они же подавали, наверное, прошения какие-то и так далее. Вы же помните эту историю не так давно. Она была с девушкой, которая говорила, что ее пытаются насильно там дома выйти, выдать замуж. Она уехала в Россию. Не знаете такую историю?
Ну, у нас,
то есть обращались в связи с тем, что там происходило?
Основная масса афганцев, да. Они приехали в Россию в 89-м году вместе с выводом войск. Да?
Ага.
И, соответственно, тогда тут... кто-то женился, там так и так далее, получали документы, то есть сказать, что, например, вот массово у них проблемы с документами нет.
Нет.
А если у них все хорошо, опять же, в основном все работают в торговле, нормально зарабатывают, да. Могу ошибаться, вроде что-то 1015 у нас афганцев тоже, как бы, это не то, что миллионы, когда угу. выходцев в Средней Азии. Вот, и в этом смысле, как бы, если у них все хорошо, документы есть, работа есть, доход есть, они к нам, а что им к нам обращаться, у них так все хорошо.
Ну, или даже студенты, которые приезжают, они все равно приезжают по квоте какой-то, по визам студенческим, поэтому...
Есть квота Россотрудничества на весь мир 15 тысяч мест.
Угу.
То есть она распределяется, соответственно, определенным образом по всему миру, и, соответственно, ее уже конкретно в той стране исхода распределяют дипломаты наши. Там, не знаю, uh-huh. посол, не посол, там, может, первый секретарь. Я не знаю, настолько вот именно технически кто. Но, допустим, мы принимаем решение, что нам нужно, там, не знаю, в этом году там из Индии 200 человек. Вот эта квота, там, 200 мест uh-huh. уходит нашим дипломатам. Там они уже подбирают каких-то достойных, интересных ребят. И они приезжают здесь, учатся бесплатно, да.
Алексей говорит, я 20 лет работаю с мигрантами, в основном это Средняя Азия. Вы берете слово, с восторгом говорите о мигрантах, о том, как они хорошо зарабатывают, но не упоминаете, сколько при этом часов в сутки работают и в каких нечеловеческих условиях, и что они сильно демпингуют рынок труда. Работают они по 14-18 часов в сутки, девальвируя само социальное завоевание 20 века как 44-часовую неделю, несмотря на то, что я сам использую труд мигрантов, считаю трудовую миграцию чрезвычайно вредным для современной России, но при этом сам использую. Я перефразирую эту историю действительно про демпинг. Вот идея рестораторов была, письмо Мишустину написали, давайте рестораторы будут организованно ввозить мигрантов сюда, потому что рабочих рук нету, официантов нету, мойщиков котлов тоже нету, никого нету, а свои не идут. Когда сразу возникает вопрос, почему свои не идут, ну, вы понимаете, или работы нету, или она не престижная, но многие, кто говорит, там, пытался устроиться, говорит, что в итоге условия труда предлагают те, на которые соглашаются мигранты, но мигрант сюда приезжает, скорее всего, там часто без семьи, отправляя деньги туда, и ему здесь нечем заняться, кроме как работать, других задач нету, то свой, который здесь, он, естественно, хочет гзота. Он хочет там, ну хорошо, 12-часовой рабочий день, тогда 2 через 2 или сутки через 3. Он хочет немножечко других условий и, наверное, других денег. Они предлагают, потому что бизнес привык к тем условиям, на которые идут мигранты.
Я предлагаю все-таки вот это, как Алексей говорит, завоевание про 40-часовую рабочую неделю, да. Считать наоборот самым большим таким, как сказать, самой большой ошибкой. Вот. Я работаю минимум 60 часов в неделю сам, скорее всего, больше. И, на мой взгляд, это самый правильный подход к работе. Я не понимаю, как можно работать день 8 часов. Чего остальное время делать? Ну, вот у меня...
Семья.
А семья? Ну, что семья?
А дети?
Ну, нет, все-таки нет. Мне очень нравится
это
корейская модель.
Это женщина будет этим заниматься,
я да, понимаю. Да, это будет, да, вот.
Так.
Корейская модель. До, кажется, за прошлого года, нет, до 18-го, ну, уже 3 года, получается, прошло. До 18-го года в Корее была 68-часовая рабочая неделя. То есть вы работаете будни по 12 часов, в субботу 8, в воскресенье можете вообще не работать. Так работала вся страна. И люди говорят, корейское экономическое чудо. Да? Так чудо просто, идите работайте. И когда в 18-м году у них приняли закон 48-часовая рабочая неделя, то есть 6 дней по 8, старики говорят, как молодежь будет работать? Что это такое вообще? И по факту все работают точно так же 68 часов, просто это типа сверхурочные какие-то доплаты, то есть они просто переобули как бы реальную жизнь, ну, под новые законы. Окей, там была у тебя зарплата, там, условно, там, 1000 этих, там, какие воны там у них, да? Все, у тебя зарплата 600, а вот еще 400 это за переработку, потому что вот человек...
Ну, это если платят за переработку, это
так. Нет, разговор, ну, они долго работали раньше, допустим, за 1000 вон 68 часов в неделю. Приняли закон, надо только 48 часов работать. Ну, соответственно, они за ту же 1000 работают так же, как раньше, просто тебе надо это по-другому оформить.
Ну, хорошо, вот. Но все равно у нас есть законодательство, от него надо отталкиваться. И я понимаю прекрасно тех людей, которые хотят работать здесь, но они не могут согласиться на те условия, которые им предоставляют, опять же, там, представители ресторанного или строительного бизнеса, потому что, да, те привыкли к мигрантам, и вот там вступают в силу обстоятельства непреодолимой силы, которые я уже перечислила.
Я думаю, что в целом нужно менять и ГЗОТ, безусловно, и восприятие людей. Вот у меня был один из бизнесов, где работало достаточно много людей ручным трудом. И было очень видно людей, это ну, достаточно давно было, и многие еще как бы в Советском Союзе выросли, то есть были взрослые люди, это был там 2005 год. Было очень видно людей, которые привыкли в советское время работать на сдельной оплате труда, и они прям работали. И были люди, которые вот из серии «Я пришла отбыть время».
Оклад.
Да. А у меня была только сделка. И у меня была ситуация, две сестры-близняшки, одна зарабатывала 8 тысяч, другая 20. Они сидели за одним столом и делали одну и ту же работу. И у них были обиды в день зарплаты, типа, почему у меня 20, в смысле, у меня 8, у тебя 20. А там было очень простое, вот там, условно, делаешь операцию, там 30 копеек, все.
Ну.
Вот. То есть, и поэтому нужно приучать людей работать. Вот мы очень интересно тут недавно обсуждали, есть такой дизайнер Артемий Лебедев. Он говорит, у меня стоит счетчик учета времени, проведенного на работе. То есть он пипик пропуск, зашел в офис, пипик вышел. То есть он говорит, я посчитал, я в среднем нахожусь в офисе 7 часов. Если добавить к этому минимум 4 встречи вне офиса, я всегда работаю 12 часов каждый день. У меня примерно так же. Но просто я еще езжу, вот условно, по студиям, да, то есть тоже вот.
Ну, а вам на это скажут, работа курьера того же самого тяжелого, вы сами привели в пример, да, что это стало одной из причин, скорее всего, вот этих нервных срывов, конечно, которые нагрузка, работа на стройке, работа поломойками и так далее. Не каждая работа действительно подразумевает нахождение там по 13, 14, 18 часов, и плюс действительно нужно делать...
18 никто не работает, 12,
поправку.
Ну, 12 работает.
12 часов работает, ну, да. Каждый день.
Да.
Но это не есть хорошо.
Нет, с выходными.
Один в месяц?
Нет, один в неделю обычно есть.
Один выходной в неделю? Да, но да. Это же ненормально все-таки. Или вы говорите, что вы понимаете бизнес и не понимаете тех людей, которые хотят
Я говорю, что я работаю так же. Я работаю, я и в субботу так же.
Подождите, это ваш выбор. А я говорю про людей, которые хотят устроиться на работу в соответствии с законами Российской Федерации. Они местные, а в итоге они говорят, что мигранты демпингуют. И возможности, и условия работы демпингуют, и зарплаты.
Вот смотрите, у нас регулярно публикует Росстат, какие цифры, там что-то 17, 18, 20 тысяч зарплаты по стране.
Да.
Мы в апреле дали команду всем нашим региональным отделениям, у нас 45 отделений по стране, да, нашей федерации. Мы дали команду в некую Zoom-конференцию собрать просто максимальное количество бизнесменов. Их там было несколько сотен, огромная была. И я вот в рамках Zoom этой конференции, когда выступал, открывал, говорю, я вас всех прошу, вот тут ссылка, вот, чат, условно, я ее кидаю, все зайдите там, 5 вопросов ответьте. И мы таким образом провели опрос сотен бизнесменов. По всей стране, причем не только Москва, да? А сколько у вас работает человек, сколько вы им платите? То есть это не то, что какие-то хотелки мигрантов или еще. Вот конкретно, сколько работает людей, угу. Сколько вы им платите? У нас получилось по стране средняя зарплата 43 тысячи.
Мигранта?
Да.
Угу.
По стране в целом.
Да? За какой...
Ну, месяц.
Сколько... Нет, сколько времени человек в сутки работает?
А, ну там где как, там есть, например, реально заводы, где абсолютный экзот.
Угу.
Вот, а я очень хорошо запомнил, там была девушка с Ростовской области, и она говорит, нам нужно прямо сейчас 500 человек, вот, мы им платим 50 тысяч и даем жилье. Вот, потому что мы еще, опять же, в том опросе не учли, надо было тоже поставить галку, даем жилье, не даем, потому что это же тоже деньги.
Конечно,
да? Дают жилье,
конечно.
Это экономия, вот. И получается, что после этого мне говорят, вот мы работаем с 12 тысяч, я говорю, где вы, зачем вы это делаете? У нас вот сейчас на сайте Федерации там 1030 вакансий, причем мы не развиваем биржу труда, это просто как социальная такая вещь. Любой бизнесмен может нам просто написать письмо, мы смотрим, звоним, проверяем, ну, как бы,
что у бизнесменов есть такое?
И публикуем, все. И дальше там телефоны, эти бизнесмены, они звонят напрямую, мы к этому не имеем никакого отношения. И там куча вакансий, постоянно нужны люди. Мне звонят все подряд, там, чиновники, там, кто угодно. А вот нам надо, я говорю, да я тут при чем?
Дачу построить.
Как бы, да, то есть я говорю, мы не занимаемся, там, многие говорят, вот, федерация завозит мигрантов, мы не завезли ни одного. Более того, я не вижу в этом смысла, они все сами приедут, если им будет нужно. Мы занимаемся здесь адаптацией, интеграцией.
Угу.
Вот, но по факту я могу сказать, что вот можно вот так устроить тысячи людей.
А тогда другой встречный вопрос. Вот Эндрю говорит, в такси вообще спят в автомобиле, и это не есть хорошо, и они работают там по 20 часов, это другая проблема, аварийность и так далее. То есть сами мигранты, которые приезжают сюда, они тоже имеют потребность, чтобы с ними обращались по-человечески, чтобы им платили и не кидали их на деньги, чтобы у них была, чтобы у них была ОМС, может быть, там, СНИЛС какой-нибудь. Ну, то есть все те права и возможности, и обязанности в том числе, да, которые есть и у граждан страны, куда они приезжают. Вот в этой связи как на уже исправление ситуации есть, потому на что они жаловались?
Да, с Эндрю я полностью согласен. Я тоже как бы абсолютно не приветствую эту ситуацию, что люди там несколько часов спят в машине, потом дальше ездят. Это связано с тем, конечно, что у нас в целом в России услуги слишком развиты. Ни в одной стране мира нет такой развитости услуг и нет таких дешевых цен на услуги. То есть поэтому, как бы, если мерить по всем странам мира, разумно говорить, что наше такси начинается от Комфорт Плюс. Там будет нормальная машина, там будет нормальный водитель, он не будет в машине спать, там будет чисто и хорошо. А вот этот эконом, который за 99 рублей там везет, ну, нигде в мире никто не повезет вас за $1.5. Ну, никогда.
Ну, в Индии, может, повезут.
Ну, на этой, на тележке.
Да-да, на тук-туке.
Вот. То есть, поэтому, если мы говорим все-таки, что это автомобиль нормальный, там даже какой-то кондиционер, наверное, работает, да, вот. Это абсолютно неправильно, это действительно нужно как-то регулировать. Более того, после ситуации, когда у нас на чемпионате мира по футболу посшибали там каких-то болельщиков, слава богу, никто не погиб. Вот там парень заснул за рулем. А агрегаторов как-то там, я понимаю, напрягли. И они сделали так, что аккаунт через 12 часов выключается. Ну, то есть 12 часов человек поработал. Да. Ну, понятно, все завели себе по второму аккаунту и просто его переключают, да, то есть вот. Но те, кто не сообразил завести второй аккаунт, он действительно через 12 часов идет спать, а есть люди, которые действительно нормально зарабатывают за это время. По поводу того, что вы говорили, да, то есть соцпакет какой-то, да, адекватный, еще что-то.
Гарантии по зарплате.
Грубо говоря, можно всем сказать, что надо просто вот пару лет подождать. То есть 6 марта прошлого года, 20-го, вышло поручение президента, большое, сложное, очень продуманное. Вот, а по, будем так говорить, серьезнейшей реформе вообще всего миграционного законодательства. Оно доступно на Kremlin.ru, можно ознакомиться, ну, там большой документ, страница 30, наверное. А согласно этому поручению, в 2020 году как раз была пандемия, вот, и встречалась там на высочайшем уровне очень серьезная рабочая группа. Там входили прям главы агентств, там, первый замминистра, ну, то есть прям это очень-очень серьезная была команда, которая работала над концепцией вообще, как мы хотим видеть новые законы в России. И концепцию написали к декабрю 2020 года, и 26-го она была подписана правительством. В марте МВД разработала уже, согласно этому, новый глобальный закон. То есть у нас сейчас есть 4 закона, которые все регламентируют. Предполагается, что они будут упразднены, будет один вот этот новый. И он сейчас очень активно обсуждается, полируется, дошлифовывается, какие-то разные ведомства туда вставляют какие-то свои 5 копеек, какие-то ругаются на чужие 5 копеек. Ну, то есть идет такой прям очень качественный, очень прям вот... Но на высочайшем уровне законотворческий процесс. Я написал ряд туда предложений. Многие из них нашли, как сказать, понимание и вошли туда. Вот. Поэтому по идее он должен быть принят в этом году осенью новым созывом уже Госдумы. И планово 1 января 2024 года все должно работать.
У нас в гостях Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. К вашим вопросам, уважаемые слушатели, после информационного выпуска YouTube-канал «Говорит Москва», там есть чат, то, что да, можете писать, телеграм для сообщений, «Говорит и Москва-бот», смс плюс 7925-888-948, прямой эфир 495-7373-948.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Вадим Кожинов с нами, президент Федерации мигрантов России. Закончили мы на том, что все-таки мигранты в Российской Федерации, ну как хочется надеяться на это, перестают быть какими-то бесправными людьми, потому что, как выяснится, они могут и СНИЛС оформить, и могут, есть возможность, полис ОМС оформить. И, в общем-то, другое дело, как мигрантам отстаивать свои права в условиях того, что их по работе, к сожалению, по деньгам часто кидают, потому что, скорее всего, это тоже причина вот этого, вот этой напряженности, которая выливается, да, в драки между собой, но никто не застрахован от того, что условно какая-нибудь жадность бизнесмена или какой-нибудь компании, которая решила кинуть этого человека, пообещав 50 рублей, заплатив там 15 рублей, например, да, не приведет к какой-то вспышке гнева и так далее. В этой связи насколько работа налажена?
Я считаю, что самая большая системная именно проблема не локальная, как вот с драками, да, а системная проблема, которая много лет остается проблемой, это невыплата заработной платы. А, там есть моменты, связанные с процедурными сложностями, сейчас про все скажу, и есть моменты, ну, опять же, связанные с, скажем так, конкуренцией за время конкретного работника. То есть 145-я статья Уголовного кодекса, это статья о невыплате заработной платы, состав преступления возникает, либо если 2 полных месяца вам не выплачивают ни копейки, либо если 3 месяца вам выплачивают с задержками. То есть, если вы пообещали человеку 50 тысяч рублей, но в течение 3 месяцев вы плачете в месяц там реально по 50 рублей, и на последнюю неделю 3 месяца, условно говоря, просто исчезаете, то состав как бы его нет, потому что организация там закрыта, переехала, там что-то еще. Вот. А путем неимоверных усилий нам удалось возбудить несколько уголовных дел, но по факту я чисто по-человечески понимаю, да, вот мы, условно, приходим к человеку, говорим, вот расследовать надо, да, он говорит, вот смотрите, вот у меня, это же Следственный комитет, да, то есть это убийство, какая-то серьезная коррупция, да, то есть это люди, у них определенная специфика, и вот он говорит, вот у меня тут 3 убийства, тут какая-нибудь финансовая пирамида на миллиарды, да, и вот 3 там каких-то мигранта, которым надо зарплату, да, и я понимаю, что начальство с него спрашивает, да, вот не за вот эти 3 дела. Понятно, что когда удается сформировать, скажем так, большую группу людей, которых обманули, да, удается возбуждать дела, удается возвращать зарплаты, но это настолько колоссальный труд, и все делается вот на таком ручном управлении, личном.
Да, но это же не значит, что, понимаете, эта проблема, опять же, упирается в недостачу кадров, наверное, в правоохранительных органах, не в плане которые кадров, выбирают.
Сама система. Сама система. То есть дальше получается надзорный орган, прокуратура, да, то есть можно обращаться туда. Вот, и чаще всего, вот мне несколько обращений показывали, в итоге это, ну, как называется, спускается на землю, там же есть адрес всегда же как, да, то есть, вот, участковый приходит, говорит, там никого нет, и отписывается документ, что по адресу фирма не располагается, как где она, никто не знает. Вот, и получается, что вот эти все в сумме моменты не позволяют с этим эффективно бороться. Причем проблема тут даже, знаете, в чем? Вот обычно, даже если и страдают именно от 145-й статьи какие-то недобропорядочные бизнесмены, это на самом деле очень часто добропорядочные. Он честно вел бизнес, он честно оформил там всех мигрантов себе в фирму, да, и у него честно возникли проблемы, ну, как бы бизнес, это же вся рисковая вещь. И он действительно, у него и самого денег нет, и мигрантам он не может дать. Еще приходит и говорит, а вот ты находишься по адресу, мы тебя поймали, мы на тебя еще уголовку возбудим, все законно. То есть он же не, ну, действительно, да. И дальше уже это все как бы, там, что может он выплачивать, что не может, не может. Договориться, что предпринимательство – это всегда риск, как бы и так далее, и так далее. Вот, и такого человека скорее жалко, потому что до этого он обычно честно платил, вовремя все нормально. А вот тот, кто заранее думал кинуть, вот он всегда будет первый месяц выплатит, второй чуть задержит, третий завтра, четвертый сейчас, там банк, такие у них будут интересные истории. Вот, в итоге там на 6 месяце всех выгонят, и как это не пытаться возбуждать, скажут, что тут была какая-то ромашка, а сейчас уже петрушка, мы вообще ни при чем, вот, и как бы вот так это работает. На самом деле, вот если сейчас есть пару минут, я могу рассказать просто о способах мошенничества, которые сейчас растут как грибы, это просто вот...
Чтобы предупредить людей.
Безусловно, да. Я удивляюсь, как вот ну, такая доверчивость. Вот простой пример. Приходит на прием ко мне девушка, вот я раз в месяц веду сам приемы, записывают, ну, особо сложные случаи. Приходит и говорит, у нас семья 5 человек. Мы нашли по объявлению квартиру на съем, пришли. Вот, значит, говорим, вот мы готовы снять. Показали нам квартиру симпатичную, ну, нормальная квартира, нормальная цена, вот ключи. Она говорит, ну, какие-то документы на квартире, что-то еще. Они говорят, ну, вы заезжайте, что, вот, вот вам ключи. Заезжайте, все, давайте деньги, завтра будут все документы. Я говорю, вы что, ну, дали деньги? Ну, а что, говорит, мы уже въехали, все с чемоданом разместились, вот. Все разместить, живут 2 дня. Через два дня приходит хозяева, говорит, вы кто? Они говорят, в смысле? А вы кто?
Было, да?
Они, это суточная квартира, ее на два дня взяли и сдали как бы, ну, за деньги. Ну, это как бы, причем это всегда земляки. То есть, всегда это будут люди одной страны, потому что другим людям будет недоверие. То есть, будут кидать свои своих, и в этом смысле, вот у нас сотрудники, например, колл-центра, они этого все наслушались, они говорят, у нас теперь максимальное недоверие, наоборот, своим, потому что, ну, действительно... Мы видим сотни случаев вот похожих вещей, да, то есть на ровном месте. Еще сейчас вот коротко прям.
Да.
Еще одна интересная, я даже не поленился, пошел в ГУВД, написал заявление на мошеннические действия. Значит, нашлись какие-то юристы, аферисты очередные. Они записывают ко мне на личный прием за 7 тысяч рублей. Причем на ноябрь.
Да вы богатый человек.
Так нет, это было в августе, вот. Они как, то есть, ну, аж сразу с ними связались же, типа, брат, надо тоже на прием. Вот, я говорят... Сентябрь, ну это же получается, август, сентябрь, октябрь, у него расписаны все. У меня расписаны. Я даже не знаю, когда я буду принимать в сентябре, да, но у него все расписано. На ноябрь можем 7 тысяч. Угу. Кидай деньги, вот там по номеру телефона, кидай деньги, мы тебе потом смс-ку пришлем, когда на прием пойдешь. То есть они сейчас еще человек 100 вот так вот, да, таких же. Ведь кто-то же им платит, ну, они же как-то живут,
денег получили. А еще, как мне представляется, наверное, еще один вид там, противоправных действий мошенничества, который, может быть, я тоже об этом слышала, есть организации, которые сидят где-нибудь в подвалах недалеко от посольств там, бывших союзных республик и обещают за какие-то, там, я не знаю, 50, 100, 150 тысяч рублей помочь с получением гражданства. Это же ерунда?
Конечно, конечно. Более того, если мы говорим про Москву, да,
да.
Все-таки в основном мы говорим про Москву. Единственное место, куда можно обращаться по вопросам РВП, ВЖ и гражданства, это Сахар. Других нет вариантов. То есть, если мы берем какие-то субъекты Российской Федерации, да, там, например, несколько крупных городов в субъекте, то в каждом из этих крупных городов, скорее всего, Управление по вопросам миграции организовало прием заявлений по всем позициям. Вот. А в Москве в силу того, что как бы это ну, будет просто не пойми как организовано, приняли очень грамотное решение. Есть Сахарово. Там куча площадей, там можно разместить много сотрудников. И поэтому там размещается отдел РВПВЖ, там 90 сотрудников. И
это не контора какой-то,
вот.
Да.
Нет, это полиция, да, с да, погонах, да, да. Все. Они, вы приходите, берете талончик, записываетесь, никаких проблем, никаких очередей. Там был период, действительно, была очередь, там года 3 назад. Все разгребли, все сделали, навели порядок. Вы приходите там, ну, условно, брать талон, там опять же как, чтобы вот не было посредников, которые талоны продают. Вы когда берете талон, вы берете его на фамилию. То есть вы приходите туда лично,
да, да,
с документами, смотрят ваши документы, на вашу фамилию дают талон на конкретное время. Вы приходите в это время, это обычно 2-3 дня с момента получения талона, ну там максимум.
5. Еще одна проблема, о которой говорилось, потом мы блиц с вами по вопросам пройдемся, потому что вопросов действительно очень много от людей, это вопрос... значит, адаптации людей здесь, потому что они все-таки сначала приезжают мужчины, привозят с собой жен, дети здесь рождаются, но мы понимаем, что очень часто это такой замкнутый круг, люди, как бы, общность сама в себе, да, мини-диаспора, как вы сами сказали. Вот.
Махаля, и в этой, есть такое вот, слово.
Как?
Махаля.
Махаля? Это как-то переводится?
Ну, это
сленговое?
Нет, это абсолютное слово. Ну, то есть, я, опять же, боюсь ошибиться.
Да.
Такое ощущение, как вот я это вижу, это условно, вот как у нас скажут, хутор. Небольшое поселение.
Понятно.
Это в Узбекистане так принято,
да.
Но в целом это слово уже считается таким
здесь.
Общим. Да.
Вот, и возникает другая проблема. Эти детки, например, идут в школу, идут в сад. И раньше существовали целенаправленно школы, где обучали русскому языку, основам русской культуры, перед тем, как эти дети потом пойдут в школу. В саду с ними занимались отдельные педагоги, потому что говорят, что это большая глобальная часть по ассимиляции всех людей. Очень многие ведь хотят здесь не просто работать, а потом, скорее всего, остаться. И ассимиляция вот это, и культурное образование, это же действительно профилактика хорошей всяких межэтнических конфликтов, противоправных действий, преступлений. В какой-то момент эти школы исчезли, их стало действительно очень мало. Вот вы видите в этом какую-то проблему?
Да,
нужны,
конечно,
какие-то отдельные школы, нужны дополнительные люди. Почему тогда этого нету?
Я думаю, что это можно без проблем сделать в рамках текущих школ. Вот, вести какую-то там смену или там программу выходного дня. Сейчас, опять же, мы понимаем, что в советское время должен был стоять учитель, и был учебник, и все. Сейчас можно записать видеоролики, и пусть они их смотрят, да, это будет ничуть не хуже. Дальше дать какие-то там, не знаю, там, решал. Ну,
они что-то. Сами готовы ассимилироваться,
да,
вот
конечно.
Так? Готовы.
Да. Вопрос в том, что, смотрите, тут готовность, помимо, допустим, самой готовности, еще должна же быть возможность. То есть, если, условно говоря, люди живут там, не знаю, в Марьино, а ближайшая такая школа будет, там, я не знаю где, на ВДНХ,
шоссе, да,
да, то как бы 3 часа в день водить туда ребенка, ну, вряд ли они смогут себе позволить в силу загруженности. То есть вопрос, скажем так, именно доступности географической. Но опять же, я считаю, что вполне можно сделать эти программы таким образом, что по будням это вообще онлайн, никаких проблем. А вот когда нужно, чтобы они были, ну, там, не знаю, на выходных, опять же, тут важный какой момент. Мы же абсолютно, соблюдая все международные нормы, учим всех детей бесплатно. То есть у нас же нет такого, что вот местный не платит, кто-то платит. Нет, все школы, они доступны. Если место есть, пожалуйста, он учится. Можно, на мой взгляд, вводить какие-то регулировочные меры, что вот если ребенок учится, и родители, чтобы приходили, ну, условно, там, не знаю, два раза в месяц на какую-нибудь там четырехчасовую лекцию, да, там, ну, четыре учебных часа, то есть как вот в институте, да, одна пара, фигу да. попили, вторая пара, да, идите домой. И если мы говорим о том, что раз в две недели по четыре часа, то это в год 120 учебных часов. Давайте лето выкинем, 100. 100 так. часов, как бы, правильной информации в голову взрослых людей. Я считаю, что это очень хорошо бы работало. Вот. И то же самое касается детей, потому что у нас вот на самом деле, вы когда говорите про школу, я, честно говоря, такой опыт в Союзе не помню, я помню такой опыт для студентов. То есть у нас приезжали африканцы, китайцы, они учили русский целый год, подфак это называлось.
Это подфак, да. да. Я сама училась в РУДН, у нас был такой подфак.
Вот,
да.
он их, до сих пор,
и сейчас
кстати,
существует, да. Но, возможно, в МГУ тоже был.
Вот. То есть мы понимаем, что у нас есть очень хороший пример вот именно для студентов, для школы. Я, честно говоря, такой не слышал.
Такие школы были, действительно,
я верю, да,
в Москве
просто,
есть такие
да.
школы еще со времен Советского Союза.
Ну вот что-то такое, почему еще важно? Потому что когда ребенок отстает не в силу того, что он, скажем так, глупый, а в силу того, что он язык не понимает, он не понимает, ну, как, что говорит преподаватель, не понимая, он, соответственно, не может нормально выучиться, и он отстает и тянет класс. То есть учитель тратит время, 2-3 раза ему объясняет. Он из третьего раза не понимает, не потому что он глупый, потому что он язык не знает нормально. И, конечно, я считаю, должны быть две вещи. Во-первых, какая-то такая система подготовки. И второе, что когда берут ребенка там, в первый класс, неважно, не в первый, переводом, должна быть система экзаменации. То есть вот привели ребенка, допустим, он у нас там у себя где-то в республике, там третий класс закончил, вот мы пришли в четвертый. Мы его тестируем, говорим, по-нашему он во второй, и еще сначала вот подготовительный. Чтобы он, когда уже пришел во второй подготовлен с русским языком, он нормально закончил школу и действительно хоть знания-то понимал. То есть, потому что мы его учим, а по факту...
Адаптация через язык, да, это происходит. Другое дело. Очень много, как я обещала, там, значит, звонки и сообщения от наших слушателей. Вот, 30 сентября, когда заканчивается, ну, по крайней мере, истекает вот срок вот этого продленного ранее документа по амнистии. Да, как называется, миграционной амнистии, когда людей не высылали, если у них здесь просрочены документы. Очень много вопросов от наших слушателей. Уехал сын на каникулы, обратно вернулся, ну, в какую-то страну, не знаю, в какую, обратно вернулся, а у него стоит запрет на въезд в Россию. Я узнала о запрете, что можно сделать в этой ситуации. И таких вопросов действительно очень много по запретам, хотя есть миграционная амнистия. И в этой связи что ждет мигрантов после 30 сентября?
Я понял. 364 указ, вышедший 15 июня. Впервые действительно именно уже, как сказать, президентской рукой подписано, содержит норму о том, что нельзя депортировать, нельзя выдворять, нельзя использовать реадмиссию к нарушителям, только всех штрафовать и оформлять, ставить на учет, отбелять. Сотни тысяч людей пришли, оформились, сделана просто колоссальная работа. Я бы отдельно хотел выделить работу, ну, скажем так, всех и дипломатов, и работников уже внутри страны Республики Узбекистан. Им выдали на руки 360 тысяч людей, которые, опять же, по каким-то тут базам, не всегда понятным, вроде как числятся у нас здесь, в тени. И они настолько хорошо организовали работу, что дома участковые прошлись по их семьям и сказали, там же где-то у вас сын, пусть идет легализовывается. И легализовалось порядка 250 тысяч вот таким методом, которые здесь пришли, ну, условно говоря, сдались, то есть их откатали пальцы, проверили по всем учетам, поставили на миграционный учет, он получил патент, он живет и работает. Колоссальная работа, прям вот отдельное уважение ребятам, большие молодцы. Вот, в целом, продолжая, значит, по поводу амнистии, до 30 сентября этот период действует, я склонен думать, что его никто не будет продлять. В любом случае, как мы всегда говорим, подписывайтесь на наш канал, смотрите, все ролики выходят вовремя. Вот, дальше следующий какой момент. Как снять запрет? Ну, во-первых, опять прям есть ролик, как снять запрет. Но если так вот все-таки пояснить зрителям, чтобы снять запрет, должны быть основания. Просто я хочу, так нельзя. В основном запреты вынесены. То есть я один на миллион встречал запрет, вынесенный незаконно. Обычно основания есть. Но часто бывает, что он выносится с нарушением. То есть, например, у нас нельзя ставить запрет, если, например, у человека брак с гражданином России. Но часто люди хитрят, говорят, вот у меня был брак, а по факту ему запрет вынесли, он пошел там расписался с кем-то. Ну, это фиктивный брак. Вот. Поэтому в любом случае, чтобы снять запрет, надо смотреть документы, вникать в детали. Но основную массу запретов никто вам не снимет. И ни в коем случае не платить никому деньги, кто пообещает, что он это снимет.
Но с вашей точки зрения могут не продлить, потому что уже авиасообщение открывается более активно с другими странами. И в этой связи, по вашим оценкам, каков риск, например, в высылке людей? Потому что мы понимаем, что сейчас работа у пограничников сильно меньше, чем это было. И у них много есть времени каждого человека, который встречается на границе, по базам обкатывать по полной программе.
Нет, даже раньше, в период большой нагрузки, не могло быть такого, что человек в контрольном списке его пропустит на территорию. Но это невозможно. Просто там вы его вбиваете в базу, у вас флажок. Ну, то есть, как бы это невозможно.
Так.
Вот. А все люди, которые вот в этот период до 30 сентября легализуются, проблем никаких, все, они абсолютно законно находятся, они встали на миграционный учет, они получили патент, они работают, ну, за что их выдворять, все хорошо. Те, кто до сих пор так и не пошел легализовываться, попадают в ситуацию, что они становятся такими же нелегальными, как были и раньше. И как они раньше привыкли бегать, вдруг поймают, депортируют. Ну, риск этот полностью вернется. То есть, поймают, депортируют. То есть, ну, вот.
Тут есть человек, который пишет вот примерно с 13.30. Я думаю, что у него, наверное, какая-то прям слезная ситуация. У него сложный ник Хорхе Хоакин Гонсалес Ушаков.
Я помню его, да.
А, это вам знакомая история. Да. Человек что-то там по документам, паспорт старый. И на, как много этих людей. Давайте так, чтобы не заниматься конкретной проблемой отдельно взятого человека, может, там у вас какое-то недопонимание было. У вас есть юристы, правильно? Вот к этим юристам.
Нет, он был у меня на личном приеме, я его помню. Мы сейчас ведем в этом смысле достаточно такую активную работу.
Там... Вопрос с гражданством, да.
У него вопрос не с гражданством. И у него получается как? Ему сейчас надо встать на миграционный учет, у него нет миграционной карты.
Понятно.
Вот, и, соответственно, почему? Потому что у него был российский паспорт, он по нему заезжал, миграционную карту не оформлял. Ну, она не нужна. Вы заезжаете, когда домой, вы же не оформляете миграционную карту.
Вроде нет.
Да, вот. А потом ему гражданство аннулировали. Вот. И, соответственно, надо сейчас поставить на миграционный учет, а далее мы уже везде, его просто везде ждут, вот его осталось поставить на миграционный учет. Руководитель сейчас там определенного отдела в отпуске, я думаю, что вот на следующей неделе он выйдет, мы объясним всю сложность, что нужно вот отдельно написать рапорт, что вот человек, у него не было миграционной карты, считается как, если ее нет, вы ее утеряли, закажите дубликат, а ее не было никогда. Ну, вот такая правовая коллизия.
Юридический аспект статуса нежелательности пребывания и запрета на пребывание.
Ну, это, в общем, одно и то же. Это вопрос фактически формулировки, да. Просто нежелательность предполагает большие сроки. Вот, то
есть... человек должен сам уехать.
Нет, не в этом плане. Смотрите, грубо говоря, например, как говорят, поймали человека, что он незаконно осуществляет трудовую деятельность, 18-10. Ему ставят запрет на посещение России на 5 лет. Через 5 лет он может заехать. Угу. Вот, например, все, кто дрались, да, им поставили нежелательность на 40 лет.
На 40 лет?
На 40 лет. О, то есть они смогут вернуться уже пенсионерами, да. И поэтому они очень, на самом деле, я вот считаю, огромная недоработка журналистов, то, что не показывали именно раскаяние. И это очень неправильно формируется в обществе повестка. Подрались — тишина. Надо показывать работу правоохранителей. Надо показывать, что все...
трагедия, да.
Ага. Ну, а вот, ну, условно, вот ему там 25 лет, он здесь работает, посылает деньги домой. Ему скажут, ну, все, в 65 приедешь.
Это реально. И снять трагедия. Это никак обжаловать нельзя.
Эту нежелательность точно никак.
Да, такую нежелательность не обжалуешь. Да, то есть... 7373948. Давайте пару звонков успеем принять. Здрасте, алло. Алло. А что у нас случилось? Вообще ничего не слышно. Нет, непонятно, что там. Так,
Я слышу еще кого-то.
Я тоже сама себя слышу. 7373948. Телефон прямого эфира. А у нас что-то с телефоном случилось. У нас кто-то что-то с телефоном сделал.
Перегрелся от звонков.
Видимо, да, звонков было много.
Так... Пользуюсь случаем, передаю привет всем. Берегите себя.
Так, как их дети и родители будут ходить на лекции, если, по идее, родители должны работать по 12 часам, где время найти в таком случае, говорит Виталий. 7373948, телефон прямой эфир. Товарищ, минута остается у нас. Давайте, срочно, звоните. Слушаем, алло. Нет. У нас телефонная машина. Действительно, перегрелась телефонная машина. Поэтому, вот товарищи, то, что вы пишете, что обещали звонки, а звонков нету, извините, я не виновата. Это какая-то проблема у нас с телефонной машиной возникла. Так, еще несколько вопросов было.
Давайте Виталию-то ответим. Я предполагаю, они будут это делать по воскресеньям. Вот. И, соответственно, этого вполне достаточно, если нормальные две учебные пары, институтские, снимать именно видеоматериалы, потому что там не надо что-то читать.
Так.
Люди пришли, условно, сели, посмотрели кино в правильном ключе, и через две недели опять пришли, опять и так целый год ходят. И вот эти там 100, условно говоря, часов видеоматериала вполне способны в голову вместить нужные и правильные мысли, устремления и так далее.
Понятно. Вадим Кожинов был с нами, президент Федерации мигрантов России. Вадим Викторович, спасибо, ждем вас снова.
Всегда, пожалуйста.
Далее у нас «Провиант», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. А если кто-то вдруг наш эфир пропустит, пожалуйста, видео уже сейчас загружено на Ютубе. Ютуб-канал «Говорит Москва». Там, если кто-то пропустил ответы на вопросы Вадима Викторовича, пожалуйста, переслушивайте, пересматривайте, сколько вашей душе угодно. Всем счастливо.